Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что обломится Владимиру Путину от всей этой ситуации с Белоруссией? Здравствуйте, Андрей Колесников. Об этом мы будем говорить сегодня, потому что уже зазвучала тема зелененьких человечков. А как же с вежливыми человечками, людьми? Почему бы нам не поучаствовать? Вы уже слышите эти мотивы, правда? Как же без нас-то? Как без нас?
Ну, без нас никак, но мы не знаем, что с этим делать. Мы с таким еще никогда в жизни не сталкивались. Мало нам Хабаровска, мы не можем расшифровать, что все это означает, и чего это вот простые люди, которые наши надежные опоры, пошли против нас. Теперь целая республика встала на дыбы и без всяких социальных перегородок вышла на улицы, от рабочих до солистов филармонии. Мы не можем понять, что происходит и как себя вести. Если мы туда запустим по мысли Маргариты Симонян «Зеленых человечков», мы получим партизанскую войну. Настоящую. Это вам не Донбасс.
Я то думаю, есть как-то что поучаствовать хочется, но колется.
Нельзя участвовать в чужой национальной революции. Это национальная революция по всем признакам, больше похожая на бархатную революцию 89-го года, когда всем понятен единый месседж «уходи», понятно, кто «уходи», и опять же от рабочих до интеллигенции. То есть, опять же, нет никаких различий между разными социальными группами. Это абсолютно уникальная ситуация. Забыли, как вообще управлять такими ситуациями. Вообще, можно ли ими управлять? Можно сесть за круглый стол какой-нибудь, пытаться говорить с оппозицией, но Лукашенко, естественно, это не пойдет, он не так устроен. Так что Лукашенко загнанный в угол, Путин, наблюдающий за всем за этим в некотором недоумении из Кремля, в ожидании того, чем закончится это все, куда упадет яблоко в чей огород. Ну и пока вот как бы такая пауза, которая на самом деле не пауза, а очень быстрое развитие событий.
Очень быстрое развитие событий. У нас даже за день столько событий, что успеть бы их обсудить. Но все-таки Сергей Чалый с нами на связи, экономист-аналитик. Сергей, у вас там страхи присутствуют, что Россия как-то да поучаствует, как уже однажды случилось с Крымом, не говоря о Донбассе. Есть этот некоторые опасения, мягко сказать?
Да, здравствуйте. Есть эти опасения, все время присутствуют. Это уже на уровне какого-то даже комплекса, на самом деле. Потому что все выборы были люди, которые постоянно искали, где же только Кремля. Может быть, в этом кандидате, может быть, в этом и так далее. Но вы понимаете, когда... То есть, по крайней мере, на уровне кандидатов, когда такая огромная поддержка, уже и не важно, там, креатура ли это Кремля или кто-то еще, там совершенно другая легитимность у этих людей. В принципе, вообще тема России находится на самом деле в широком сознании на очень таком заднем плане. Вот, потому что никто не пытается, как сказать, делать революцию, там, имея в голове Россию, все имеют в голове своего Лукашенко. Вот, позиция, которая всех объединила, наименьший общий знаменатель, это промежуточный президент, проводящий новые выборы по новой конституции, отменяющий все эти ужасы, которые нарушили разделение властей и так далее. Вот, а обо всем остальном, язык, флаг, экономика, обо всем остальном мы поговорим через полгода. Вот, и, естественно, никто здесь никаких помощников из России не ждет и не хочет, потому что мы помним на самом деле... Мы, может быть, уже нет, а мы помним, когда в 96-м году во время кризиса конституционного, когда стоял вопрос об импичменте, буквально вопрос решался в течение там суток, приехала целая делегация с Егором Строевым и еще там несколькими из Российской Госдумы, с помощью которой оппозицию в парламенте Лукашенко эффективно надурил. И с тех пор больше такой возможности ни разу не допускал. Плюс, понимаете, сейчас эти ситуации вот важные. Для того, чтобы Россия могла поучаствовать как-то в этой ситуации, ну, я не рассматриваю вариант зеленых человечков вообще, это просто какие-то мечты там странных ваших людей, да, потому что, на самом деле, после 2014 года Лукашенко, конечно, был очень сильно напуган историей с Крымом. И специально у нас доктрина даже военная поменялась для того, чтобы противостоять такого рода угрозам. И операции по деблокированию, например, административных зданий тренировались регулярно. А вот вмешательство по виде, а давайте мы там, значит, какие-нибудь в переговорах поучаствуем в виде посредничества. Еще раз говорю, что, во-первых, для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы Россия обладала каким-то минимальным доверием с обоих сторон. Значит, а Лукашенко, очевидно, Путина боится, он очень, как сказать, настороженно относится. Он понимает, что если сюда что-то придет, то отсюда ничего больше не выйдет никогда. А с оппозиционной стороны тоже вот эти вот страхи. То есть первая, на самом деле, первая акция солидарности, цепочки протеста, которые были в конце прошлого года, они были связаны с том, что, с тем, что стало известно о существовании, отрицавшемся существовании 31-й интеграционной дорожной карты. Никто этого не хочет. Россия уже, как с нашей стороны мы смотрим, давно уже обошла нас. Отставала все время, но уже давно в плане маразма и экономического, и политического обошла. Сергей, никто не рассматривает ее как образец.
Да, понятно. Сергей, я извините, пожалуйста, я вас прерву, потому что вы, может быть, будете сейчас смеяться. Но когда на российских телевизионных каналах обсуждают, где же сторонники Александра Лукашенко, где же эти 80%, почему они не выйдут на улицу прогуляться, не скажут свое слово его противникам, но не идет речь о том, чтобы их там выводить, но хотя бы посмотреть, как они выглядят. Эксперты, пролукашенковские эксперты из Беларуси, а там только такие, там пролукашенковские сидят в этих эфирах по скайпам вызывают только пролукашенковские, они говорят, но ведь они же не могут простить Александру Григорьевичу антироссийские выпады. Он же допустил, к сожалению, к нашему антироссийские выпады. Вот эта акция с 33 богатырями, какие-то недружественные по отношению намеки к Владимиру Владимировичу. И поэтому люди, которые за него проголосовали, не идут так за него, как бы наказывая его за его антироссийскость. И, Дмитрий Зарубин, здравствуйте. Вы только что оттуда, вы там были среди этих людей. Вы были в Минске, вы же сам из Минска, представляю Дмитрия Зарубина, который вообще-то автор потрясающей книги об архитектуре Минска. Может быть, это звучит немножко абсурдно, архитектура Минска для кого-то, но не для Дмитрия, конечно. Дмитрий, у них есть такой вот российский фактор? Либо страх, либо, наоборот, поддержка, либо вот мы осуждаем Александра Григорьевича за то, что он от России немножечко отошел.
Я Дмитрий Задорин, чтобы не было здесь. Да, о России говорят много, но очень по-разному. Я вернулся из Белоруссии в среду, общался с многими людьми, в основном моего поколения на 10 и лет старше, 10 лет младше. Я думаю, что в значительной степени, конечно, это борьба поколений, и нам еще придется пройти такую войну с последним советским поколением. Мы, может быть, до этого еще не дошли. Вот. Люди по-разному относятся. Кто-то говорит, что действительно, еще до выборов говорили, что я не могу оценить в полной степени возмущение среди населения, и что это действительно конец, что будет очень горячо после выборов. Кто-то говорит, что нужно научиться жить при диктатуре, и будет беспрецедентная демонстрация этой силы. Вот. Кто-то говорит, что нужно действовать исключительно в рамках закона. И это вот все разные реакции, но нигде из них Россия на самом деле не фигурирует. Есть, конечно, группа людей, которые видят в протестных акциях какие-то русских агентов. Вот. Но мне кажется, молодежь, она по-другому стала относиться к России. Мы находимся между Россией и Украиной по взглядам и никогда, наверное, не сможем приблизиться ни к тем, ни к другим полностью. И это, наверное, нас выделяет в лучшую сторону.
Спасибо. Извините, пожалуйста. Есть такой просто корреспондент Павел Зарубин на канале ВГТРК. И я немножечко перепутала. Конечно, Задорин. Ну, о чем тут говорить? Ну, конечно, я прекрасно знаю, как ваша фамилия. Но бывают такие вот операции сознания. Спасибо. Я хотела бы, чтобы наши дорогие гости объяснили, что происходит с ближайшим конкурентом Александра Лукашенко. Вы знаете, что Светлана Тихановская, ее выдавили, вывезли совершенно очевидно за заставив сначала написать, зачитать какое-то дикое обращение по бумажке. Ее выдавили в Литву. Из Литвы она призвала не протестовать, вернуться к семьям, дети самое главное. И Естественно, что все как один решили, что был приставлен курок, скорее всего, к голове ее супруга, который сидит в тюрьме. И, конечно, она, чтобы спасти его жизнь, уехала, перестала, ушла из политики. И вдруг сегодня она появляется с обращением, и не очень понятно, куда же делся этот курок, потому что муж продолжает сидеть в тюрьме, она появляется с обращением именно об акциях, о продолжении акций, о протестах. Давайте посмотрим.
Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня, и я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую.
То есть человек возвращается в активную политику вот с таким призывом к акциям, к подписям, к пересмотру результатов выборов. Как это коррелируется с ее первоначальными заявлениями?
Можно потратить 10 секунд к вопросу о том, где сторонники Лукашенко на улицах,
да.
Где за автократов не выходят сегодня.
Да, это правда, я согласна. Я этот вопрос не задаю.
А где сторонники Путина в Хабаровске?
Конечно.
Где они? Они все голосовали за обнуление. Куда они все подевались?
Я согласна, что вопрос
беспочвенный. Они голосовали за обнуление, но они против Путина.
Да,
это то же самое
вопрос
здесь.
Вопрос смешной, но забавен еще смешнее ответ, который дается этими экспертами на этот вопрос. Я бы лучше отвечала так, как вы. Что это было? Вот человек, который уехал, потому что его шантажировали чем-то, этот шантаж рассосался? В воздухе.
Ну, она не перестала от этого быть кандидатом в президент или избранным президентом.
Ну, нет,
или
не избранным. Перестала.
Мы не знаем, теперь уже и никогда, может быть, не узнаем реальных цифр, да, потому что явно нарисованные 80, но что там было в реальности, никто этого понять не может. Да. Явно она получила много, да, но сколько,
никто
непонятно.
Не знает,
она
да,
не может выпустить
веры,
из игры.
Да.
С одной стороны, человек случайный, она человек, который заменил лидеров оппозиции возможных. Вот на самом деле мы говорим про политическую оппозицию, на самом деле нужно говорить про гражданское общество, которое тем или иным образом организовалось, появилось, пробудилось и устроило вот эту как бы национальную революцию.
Андрей, как вы видите то, что произошло с ней? Она ничего нам опять не объясняет. Она не говорит, как она появилась в Литве, что ей предъявляли. Она вот выходит опять с заявлением, которое на этот раз она уже читает с монитора, а не с бумажки, потому что в Вильнюсе она, видимо, читает с цивилизованного монитора, в центре сберкома с бумажкой, и не говорит с нами ни о чем. Она читает заявление. Что это?
Ну, в этом заявлении есть некий призыв, есть технология, есть маленькая, но дорожная карта. Как нужно действовать? Возможно, у нее есть какой-то коридор потенциально, так сказать, безопасных слов. Может быть, она его пересекает. Может быть, она остается внутри этого коридора. Это уже будут решать те, кто держит дуло пистолета у виска ее мужа. Да? Угу. Это серьезное дело. Но она... уже политик, она уже этого пороху понюхала, она уже из игры выходить не будет. Больше того, как сказал Сергей Чалый, если Лукашенко, даст Бог или не даст Бог, в этом эпизоде революции, это, если даже этот эпизод закончится в пользу Лукашенко, он продлится потом, будет второй эпизод, третий, пока Лукашенко не отсохнет и не отвалится. Это уже как бы очевидно, Белоруссия другая. Так вот, если Лукашенко отваливается в этом эпизоде, нужен переходный президент.
Угу.
Я думаю, что они будут претендовать на роль президента в будущем. Это абсолютно вот человек, который выполняет роль
перехода
от диктатуры к демократии и назначают
так
новые выборы,
ставили,
и отходят в сторону.
Так ей ставили условия не заниматься политической деятельностью или не ставили? Если ей не ставили такого условия, потому что она продолжает заниматься, несмотря на то, что муж в тюрьме, тогда что, о чем с ней договаривались?
С одной стороны, ну, по логике вещей, тем более, что спецслужбы там довольно суровые в той стране,
да.
как в любой стране.
Мы об этом еще поговорим, что там за спецслужбы.
Наверное, что какие-то условия поставили. Но иногда, человеческая глупость и непредусмотрительность такова, а мы не знаем детали, да, что могли, в общем, как бы этот коридор четко не прописывать по пунктам. Да,
поэтому
она,
уезжай.
Поэтому она себе позволяет. Да.
Просто уезжай. Сергей, я бы тоже хотела узнать вашу версию происходящего. Еще раз, может быть, я вас насмешу снова, но сегодня один из экспертов в российском телешоу, когда его спросили, что же ей показало белорусское КГБ, он сказал, ей показали видео, записанное в ее штабе, где ее штаб обсуждает, как ее убить. И вот для того, чтобы она испугалась, и для того, чтобы спасти ее, это КГБ увезло ее вот на границу в Литву. Даже ведущие растерялись и спросили вашего белорусского эксперта, откуда у него эта информация. От КГБ Беларуси, сказал эксперт. Тем не менее, шутки шутками, с нашей точки зрения, это, конечно, абсурд. Но что случилось с ней? А в чем же тогда был договор, если она снова призвала к протестам?
Вы знаете, я думаю, что... Скорее, не было никакого длинного договора. Мне кажется, была довольно короткая тактическая операция. Было видно, что это такая двухходовка, когда на улице начали выходить люди. Сначала была вот проведена эта операция по демотивации. Она не удалась, потому что все поняли прекрасно, что этот текст вымученный, да, ее заставили его прочесть. Затем она была вывезена, как мы теперь понимаем, самим же силовиками из страны. Вот. А после этого пошел массивный вброс, это было очень хорошо видно по соцсетям, вы сами знаете, как работают фабрики троллей, с одинаковыми комментариями и постами о том, что, ну вот, где теперь ваша кандидатка, что, слила она ваш протест, что вам теперь там, ради чего вы будете выходить. И мне кажется, что дальше этого особо не думали, решали тактическую задачу деморализовать тех, кто за нее голосовал, и тех, кто вышел свой голос защищать. То, что происходит сейчас, почему поменялась ее тональность? Потому что, очевидно, меняется ситуация в стране. Появляются, во-первых, довольно много уже крыс, побежавших с корабля. Понятно, что это еще не чиновники, хотя вроде бы один первый бывший посол во Франции есть, директор Купаловского театра национального. И появляются такие, знаете, там звоночки, аккуратненько машут рукой, о том, что как-то надо вообще-то, наверное, начинать какой-то гражданский диалог, и все в таком духе. Вот. И часть этого заявления, которое вы не привели, там есть еще один текст, который распространяется сейчас оставшимися в Беларуси доверенными лицами ее. Там план, на самом деле, более подробный. Там фактически речь идет о том, что необходимо начинать процедуру транзита власти. Не новых выборов, не пересчета. Пересчет невозможен, потому что есть свидетельства, что бюллетени уничтожаются уже сейчас, вопреки всему законодательству о том, что они должны сохраняться какое-то время. Вот. То бишь, речь идет о том, что требования постепенно растут, и они начинают звучать примерно так. Любые предложения об изменении Конституции, о трансфере власти – будем делать мы после того, как Светлана Георгиевна Тихановская будет признана избранным президентом.
Да, Сергей, я же, простите, пожалуйста, я не спорю. Конечно, передо мной лежит тоже текст этого заявления, что Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Все это они заявляют. Но ситуация, ее вывезли-то всего 3 дня назад. Что уж так она изменилась, что она от полного совершенно как бы отхода от этой истории вошла. И по-прежнему, как вы объясните, что она по-прежнему не рассказывает, что же с ней произошло? О чем же с ней договаривались? Это-то как нам объяснить? Она вовсю занимается переходом власти. Она уже не боится за мужа, что он пострадает, потому что она занимается трансфером власти от Лукашенко себе, но не говорит при этом, что с ней произошло.
О, слушайте, я не знаю. Я лично не знаком со Светланой Георгиевной. Я не знаю, почему она об этом не рассказывает. Вполне возможно, что это ее личные какие-то мотивы. Больше того, она же ведь на самом деле... Как правильно было замечено, никакой не боевой политик, да, и вообще не политик. И она, в принципе, уже готова была прекращать свою избирательную кампанию несколько раз. Она останавливала пикеты, потом был момент, когда она сказала, мне вообще это все не нужно, мне нужен муж, дети и котлеты жарить и так далее, и только поддержка женщин из других штабов, да, в принципе, позволила ей продолжать. То есть не надо требовать от нее многого, да, это обычный человек со всеми своими слабостями. Она работает сейчас нашим знаменем, и, в принципе, как бы это знамя снова поднято, за что ей большое спасибо.
Ну ладно, поднято, да, так и осталось. В общем, история абсолютно осталась загадкой, каким образом оно снова было поднято так, чтобы муж ее теперь чувствовал себя в безопасности после того, как был представлен этот курок. Ладно, поднято знамя. Мы поспорим сейчас с формулой Сергея Чалова о том, что российская власть маразматичнее, потому что мы слушали сегодня заявление Александра Григорьевича обо всем этом. Давайте еще раз посмотрим его.
Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые сведомые раскручивают. Сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы, вы, наверное, это хорошо знаете, это хорошо чувствуете. Пытаются и строителей там качнуть и так далее. Им просто, людям, коллективам надо объяснить, что если, к примеру, нормально работающее предприятие, слава богу, Беларуськалий, если они забастуют на 2 дня, то Уралкали и Компотекс, россияне, конкуренты и канадцы, перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Что касается МТЗ, МАЗа там и так далее, ради бога, вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся.
Вот я хотела бы к Дмитрию Задорину обратиться. Дмитрий, вы сказали о конфликте поколений, о том, что, ну, наверное, вы подтвердите, что молодежь вот это уже все не воспринимает. Но я вам скажу, что даже для старшего поколения, мне кажется, это чересчур. Ну, что вы тут протестуете? Тракторы же нужно выпускать. Идите тракторы, трактор делайте. Ну что, это все еще воспринимает вот это старшее поколение всерьез, все эти сентенции?
До недавнего времени мне казалось, что да. Я еще в прошлом году шутил, что весь мир забросает друг друга ядерными бомбами через какое-то количество лет, а мы будем делать по-прежнему МАЗы образца 62-го года. Мы настолько устоявшееся индустриальное общество, где все до сих пор регулируется какими-то профсоюзами, да, где символика напоминает нам исключительно о 30-х годах, что сложно было представить, что это когда-то поменяется. И я все-таки как архитектор, как человек, немножко работающий в сфере красоты, может быть, удивляюсь очень низкому качеству эстетического наполнения мира, что ли. И мне кажется, что как только эстетическое наполнение станет другим, оно станет отражать действительно эту смену поколений. И в деревнях, конечно, это выглядит все как такой довольно вылоченный Советский Союз по-прежнему. И хочется верить, что этих просто людей больше на самом деле, но подсчитать, честно говоря, я не могу. Я слышал разные истории о деревнях, где до сих пор очень много людей из Лукашенко, если не все, но там живут бабки за 80, и кроме телевизора у них ничего нет. Но я был в других малых городах, и мне показалось, что действительно ситуация поменялась. Вообще все это раскрутилось очень-очень быстро. И в первые дни, когда я приехал в Минск, а это было в середине июля, 15 числа, мне люди повторяли, что я не понимаю вообще, насколько поменялась страна. Так что, может быть, мы просто переживаем смену поколений в очень-очень короткий срок.
Очень стремительно, очень интересно. Потому что я тоже отношусь к людям, которые никак не могут поверить, что за такой короткий срок кандидат, который там тоталитарный кандидат, получает меньше, чем кандидат от оппозиции по принципу лишь бы не вот этот вот диктатор, да? Я не могу. То есть, конечно, никто не верит в 80%. Это просто плевок сегодня был нанесен Центризбиркомом, людьми. Никто не верит в 10%. Но вы допускаете, Андрей, что все-таки может быть небольшой отрыв, но в пользу того, условно говоря, деревенского. Ну, я не хочу обижать деревенское население, но я имею в виду, что в пользу того Лукашенко, за которого по старинке голосуют.
Ну, вы знаете, все возможно. Я уже сказал, что мы реальные цифры-то не узнаем.
Не узнаем.
Как написал Ирина Халип, один из лучших журналистов белорусских, ну, нарисовали бы 60, и, может быть, не было бы вот этого всего.
И было бы более правдоподобно.
Но не такое вот, как бы, так сказать, ярко выраженное. Но это возмутило людей.
Возмутительно.
Это,
да.
Сейчас это уже не имеет значения.
Потому что это уже не
разворачивается в логике
насилия,
революции. Да?
Да.
Ну, кто верит там, в цифры Путина? Да? Даже если они более-менее реальные, там, наброшены, там, допустим, 5-10%, но все остальные голосуют автоматически или по принуждению. Это голосование не отражает настроение в обществе. Общество – это не бабки, при всем уважении, да, сидящие в деревне. Общество – это люди, которые вот там на улицах разных городов, не только Минска. Что интересно, ведь, судя по информации из Беларуси, бастуют города разные. Да, это мы привыкли, что у нас там, допустим, все в Москве происходит. А потом у нас тоже обнаружился Хабаровск. Но не знаю, Хабаровск не обязательно разбудит там Ярославль, допустим. Да, совершенно не обязательно. А здесь, если идет волна по стране, то она захватывает всю страну, судя по всему. Я обсуждал с одним коллегой, выходцем из белорусского общества, который говорил о том, что, понимаешь, вот не построены были такие социальные перегородки за это время, как в России. В России там, десятилетия олигархического капитализма, ультрабогатые, ультрабедные, перегородки между действительно социальными классами. Здесь, может быть, коллеги из Беларуси меня поправят, здесь такого ярко выраженного разделения классового не было. Может быть, поэтому та группа людей, которая считалась социальной базой Лукашенко, которую явно Лукашенко считает своей социальной базой пролетариат, который он заморозил, как бы, да, вдруг выяснил, что в этом пролетариате копилось недовольство совершенно чудовищное тем, что происходит. Они все выходят на площади, и люди, судя по записям, стесняются говорить, что там 2-3 человека проголосовало за Лукашенко, на них все смотрят как на идиотов. Да? На больших серьезных предприятиях основ как бы, режима и вообще представлений Лукашенко о жизни. Это же воображаемая страна Лукашенко. Да? Вот он думает, что вот здесь вот у него, что это его база, вот эти вот заводы. Поэтому он держал в этом как бы замороженном состоянии, не размораживал все эти годы.
И вдруг это больше не его база.
Очевидно, это накопилось за годы. И вот оно выплеснулось. Вот эти 80% просто вот стали спусковым механизмом.
Да. Да. Уважаемые коллеги, тут я бы хотела, еще есть очень важная тема садизма, какого-то аномального садизма. Я сейчас уже даже не говорю о задержанных, которых, извинившись через губу, начинают выпускать тысячи. Одну выпустили, тысячами их выпускают, это вообще тысяча, вторую тысячу выпустили. Но есть люди, которые сидят по политическим, то есть их засадили так плотно за организацию этих беспорядков. И вот одну историю я изумленно сегодня услышала в федеральном российском эфире, и хочу рассказать вам ее с другого конца. И это очень, я считаю, что просто пронзительная и невероятная история вот этого садизма. Это я увидела на сайте Белсат. Белсат, этот заголовок: жестко задержан активист штаба Виктора Бабарика Юрий Воскресенский. И дальше мы читаем текст. Юрия забрали из дома, выволокли из квартиры. Супруги были дома вместе. Это коротко читаю. К нам ворвались в квартиру, выломали железную дверь. Меня поставили на колени, говорит супруга его, потому что его схватили. Головой вниз, мужа полностью положили на пол, сильно прижали. Очень скоро его выволокли. Все было жестко, как мы раньше в фильмах видели. Они не представлялись. Я не смогла передать ему самое необходимое лекарство. Через 2 часа к ней приехали и проводили 22-23 часа обыск. Забрали все мобильные телефоны, говорит эта женщина. Кредитные карты, зарплатные, всех членов семьи. Я спросила их, на что нам теперь жить. Они разрешили оставить нам около 100 рублей наличными. Про то, что мой муж был в СИЗО КГБ, мне сказали только вечером по окончании работы. О том, что с ним теперь происходит, у меня нет никакой информации. И вот теперь начинается самое потрясающее. Вот эта информация очень скоро появилась на сайте Государственного агентства Белоруссии. Это государственное агентство показало кадры допроса вот этого самого Дмитрия, этого Воскресенского, вот эти вот кадры допроса, и блогер Дмитрий Щегельский, который хорошо его знает, прокомментировал так эти кадры, посмотрел видеозапись допроса, якобы признание, якобы обращение, то ли заявление. Не могу определить, чего именно Юрия Воскресенского. Речь монотонная, замедленная, полностью лишенная эмоциональной окраски и интонирования. Он почти не меняет позы. Мимика практически отсутствует, взгляд застывший, заметна мышечная скованность. Все это в комплексе дает основание для того, чтобы предположить, что человек во время проведения видеозаписи находится под воздействием психотропных веществ. Скорее всего, из группы нейролептиков. Хотя, возможно, и не только. Это все выкладывается на сайте агентства. Но и это еще не все. Тем не менее, сегодня кадры человека, которого явно пытали перед тем, как выбивать вот эти признания, которых вы сейчас узнаете, были показаны, вот были предъявлены одному из экспертов программы «60 минут» российской, как бы в наказание за то, что он поддерживает белорусские протесты. Ему показали эти кадры, сказав: а посмотрите, вот что на вас ведь показали, посмотрите, какие показания получила белорусская КГБ на вас. Давайте мы этот эпизод посмотрим.
Меня вчера белорусские телеканалы назвали московским кукловодом. Это, видимо, к делу каких-то там 33 боевиков, которые из России ехали. Вот какой-то фейк показали очередной.
Мы парад. Мы очень удивились.
Какой-то
очень
здесь удивились. Парад какой-то.
И в самом деле хотели бы уточнить, вы просто так активно выступаете на стороне белорусского протеста, не финансировали ли его вы, если против вас свидетельствуют задержанные. Давайте посмотрим это.
Покажите, как задержанного.
Финансировали вас.
Что-что?
Посмотрим. Меня через сеть в Facebook вышли московские политологи. Московский политолог.
Кто им вышел?
Московский политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий Балкунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов. Он просил прямые контакты со штабами кандидатов. Также он достал при встрече 30 тысяч рублей из личных средств со словами «это на демократию» и посоветовал купить, передать для закупки лазерных указов.
Для чего он нужен был лазерный указ?
Светить сотрудников, в лица сотрудников правоохранительных органов, для того, чтобы они не смогли выполнять свои функции по задержанию протестующих. Я понял, что меня использовали в качестве пешки в темную.
Не, он 30 тысяч рублей, но это же...
Ну, это задаток.
Понятно, это все, что известно.
А там еще фамилия еще...
Слушайте, за что купили, за то продали. Это оперативное видео, это прямое показание, указание вашей фамилии и указание на то, что вы финансировали в том числе протест. Хотя вас связывают с российскими корпорациями, которые якобы должны снести Лукашенко.
Все это кукловоды.
Мы-то смотрим на что? Что не Уседа говорит, что это он признает нелегитимно Лукашенко, а оказывается россияне.
Вот.
Бред какой.
И у Александра Лукашенко, смотрите, помните, до выборов вся была Гарсия не виновата, после выборов Чехия виновата. Сейчас опять еще каких-то кукловодов меня нашли, еще каких-то людей.
Вы 30 тысяч кому-нибудь давали?
Кому? Я мог давать какие 30 тысяч?
Ну, я просто спрашиваю.
Нет, конечно.
Лазерную указку покупали?
Нет, конечно. Это глупость полнейшая.
Мне и вот здесь просили вас, их направлять
здесь
в сторону полицейских.
Здесь у вас только что лицо было Марата, который возглавляет Марков, ОНТ. Но это фейк-ньюс, откровенно говоря. Эйсмонт этим занимается. Представляете, пресс-секретарь президента Беларуси занимается тем, что она плодит фейк-ньюс со своим мужем, который Белтелерадиокомпанию возглавляет.
Понимаете что? Значит, вот они не называют совершенно имя этого человека, Дмитрия, вот этого Юрия Воскресенского. Они не называют, они не говорят. Они не говорят, что его же пытали. Они на полном серьезе его показания вот инкриминируют вот этому самому эксперту. Но самое тут фантастическое, что они даже эти показания, которые выложены на белорусских каналах, их показали, они ухитрились подрезать так, чтобы вывести ряд российских фамилий. Это просто фантастика. То есть они даже отцензурировали эти показания в свою пользу. И мы сейчас с вами, раз уж они вывешены, посмотрим, как они в полном виде выглядел тот же самый кусок, который они показали по федеральному каналу.
На меня через сеть Facebook вышли московские политологи. Московский политолог.
Кто ему вышел?
Московский политолог Дмитрий Балкунец. На встрече Дмитрий Полконец представил меня своему коллеге, тоже политологу Андрею Суздальцеву. Они оба политологи, постоянно участвуют в передачах Владимира Соловьева, в том числе комментируют на белорусскую тематику. На встрече мы познакомились, и они предложили общаться дальше на предмет изучения общественно-политической ситуации в Республике Беларусь.
В чем должно было заключаться изучение?
Передавать им открытую информацию, которую я брал из телеграм-каналов.
То есть из открытых источников?
Из открытых источников, безусловно. Возможно, с какими-то комментариями как человека, политолога, находящегося здесь, в Беларуси, на передовой.
С вашим мнением?
С моим экспертным мнением. Примерно в начале августа этого года Дмитрий пригласил меня на еще на одну встречу. Но он козырял своими связями с председателем РАО «Газпром» Алексеем Миллером, а также со своими связями в МИД Российской Федерации, из чего у меня сложилось мнение, что он, возможно, выражает их волю, либо как по каким-то образом консультирует их. Он рассказывал, что его все время приглашают в различные экспертные группы при этих организациях. Дмитрий Болтунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов.
В чем должна была выражаться дестабилизация общественно-политической обстановки в Республике Беларусь?
Доведение до населения результатов альтернативных кандидатов. Доведение до населения альтернативных результатов подсчета голосов. Он просил прямые контакты со штабами кандидатов. Также он достал при встрече 30 тысяч рублей из личных средств со словами «это на демократию» и посоветовал передать для закупки лазерных указок.
То есть вся линия, которая может указать на российские каналы, на российские компании, она аккуратно подрезается и остается только обвинение вот этому человеку, который стоит у них в студии. Это что-то такое невероятное. То есть это люди, которые из рукавов вытаскивают одни это, другие то. Теперь посмотрите, пожалуйста, вспомните, как его жестко брали, как его хватали. И теперь посмотрите, что он говорит в конце вот этого допроса.
12 августа 2020 года, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки в темную. Я бы хотел призвать наших граждан и прежде всего молодежь, прежде всего несовершенную летнюю молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур.
Можете представить, это человек, которого выволокли, положили на пол, выволокли из квартиры, это он, оказывается, пришел. Андрей, это, ну, понятно, что это нам напоминает с вами.
Ну, естественно, это напоминает НКВД, КГБ и протокол допросов. Я работал в Верховном суде Российской Федерации когда-то в коллегии по уголовным делам и хорошо знаю язык протоколов допросов людей. Это казенный язык, выдуманный следователями. Да? Кроме того, я, так сказать, читал, допустим, протокол допроса своего деда в НКВД в 1938-м. Такой же казенный язык. Эти люди просто действуют так же, как действовали в сталинские времена. Этот несчастный человек, мне кажется, читает суфлера, потому что нормальный человек не может так сформулировать мысль. Это мысль, сформулированная абсолютно следовательским языком. Есть такой специальный язык у них, да? Диалект.
Это
признание на диалекте
уже...
следователя.
Вот знаете, вот как бы идет такое соревнование, кто круче по части дна, Россия или Беларусь, ну я вот вот КГБ работает на московский
след. Они тоже не очень умны, да? Вот. И они разрабатывают московский след, тем самым для своей аудитории. Для нашей аудитории, наши пропагандисты совершенно другое.
Пропагандисты отрезают московский след, конечно.
Им нужно поиграть с этим человеком, который зачем-то ходит в их ток-шоу, и, очевидно, у него нервная система
прижать
мощнейшая.
Его, потому что он их раздражает. Это потому, что это человек, который ходит в их ток-шоу, он их дико раздражает тем, что
люди,
он
антилукашенко. Это мальчики для битья, естественно.
Да, он антилукашенко.
Нужно его уничтожить и показать, что вот какие они слабые, и что они с 30 тысячами рублями готовы подкупить.
Да, и при этом вырезается вся линия показаний на Россию, чтобы аккуратненько не
справить. Наши телеканалы будут когда-нибудь гореть в аду.
Будут гореть обязательно. Александр Федотов, здравствуйте. Александр знает этого человека. Александр, вы же его видели в жизни, в реальной. У вас... Ну, я не прошу вас оценить факт выкладывания в белорусском эфире этого видео, но что вы можете сказать, когда вы это увидели, о чем вы подумали?
Я знаю Юру, начиная с 94-го года. Он был еще студентом, когда мы познакомились. Я могу сказать, что он нормальный человек с нормальной психикой и нормальной, хорошо подставленной речью. И в жизни он так не говорит.
Конечно.
Он говорит нормальной разговорной речью. Его язык абсолютно язык вменяемого человека. Когда он говорит, у него есть необходимые паузы для того, чтобы набрать воздух. Не для того, чтобы перейти глазом на следующую строчку. В суфлёре, я тоже думаю, что это было, скорее всего, было чтение суфлёра. Но вот именно паузы, набрать воздух, подумать о чем-то. Здесь монотонная речь без единой запинки. Человек читает подготовленный кем-то другим текст. Так получилось, что Юра успел мне позвонить за 2 минуты до того, как к нему ворвались. Он позвонил, попросил, чтобы я помог его жене, если его возьмут, вывести на нее прессу. И я могу сказать, что он совершенно не готовился к подобным жестким сценариям. Он нервный человек, который не совершал ничего преступного.
Как-то уже это все очень-очень страшно. Еще страшнее. Вот эти издания, вы сейчас, наверное, не поверите, в каком веке вы живете и в каком году, но вы знаете, как эти кадры сопроводило белорусское телевидение, канал «Беларусь-1», у них там «Б1», этот канал. Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение. Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом Бабарико и их кураторами. Это журналисты, это вот...
Какие-то журналисты.
Ну, это да, да.
Такие же, как Скобеева с этим супругом.
Ну, вы знаете, я, конечно, хочу все-таки попросить комментариев наших белорусских коллег о том продукте, который у них там производится, но мы посмотрим все-таки еще белорусские каналы глазами нашего корреспондента Анны Хламовой. Она получила задание посмотреть, как выглядят протесты на белорусском телевидении. Давайте это увидим.
Массовые акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа. По данным местных телеграм-каналов, митинги сопровождаются высоким уровнем агрессии и насильственным поведением со стороны властей. Однако у белорусских государственных телеканалов иной взгляд на это. Так, «Беларусь-1» настаивает на том, что акции протеста срежиссированы, а агрессия силовиков – ответ на провокации митингующих.
По данным следствия, эти акции в стране не проходили спонтанно, координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица. В ходе изучения запись с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер.
Ведущие новостей также указывают на то, что в митингах участвуют непростые люди.
Самое безопасное, миролюбивое, спокойное. Эти слова еще недавно звучали со всех сторон и, казалось, набили оскомину. Но все это было про нашу страну. И как легко, оказалось, можно все потерять. Беспорядки, которые продолжаются в Беларуси уже четвертый день, привлекают все больше внимания. Простые люди просят митингующих остановиться и задуматься. Однако многие подогреваемые протестной эйфорией не желают слышать и продолжают делать все, чтобы дестабилизировать обстановку.
В новостях телеканала «Беларусь-24» вообще отрицают агрессию со стороны правоохранительных органов.
Стоит отметить, что милиция, несмотря на всю ситуацию, старается наладить диалог с людьми, не допустить кровопролития и агрессии. Ведь всем нам жить в этом районе или городе, или стране.
Ведущая другого государственного канала ОТН рассказала о протестах в городе Барановичи Брестской области и объяснила действия силовиков.
Эти люди в форме на службе, потому что у них есть полномочия, да, у них есть спецсредства, есть ситуации, когда эти спецсредства ОМОН не просто может, он обязан их применять, потому что это вообще в принципе тяжелая работа и не слабая ответственность. В Барановичах все было очень просто. Первый день оцепление очень долго не реагировало, это правда. Во второй оно реагировало с удвоенной силой за вчера и за сегодня. После взрыва пакетов начались задержания. Это плохо, конечно, что до этого дошло. Но еще хуже, если бы они свою работу, а я напомню, что это их работа, не выполнили.
Тем временем ряд журналистов государственных телеканалов объявили об увольнении по собственному желанию. Всего известно о 8 таких случаях. Среди них Ольга Богатыревич, ОНТ, Ольга Бельмач и Татьяна Бородкина, СТВ. Ведущие развлекательных программ на «Беларусь-1» Евгений Перлин и Вера Каретникова, а также ведущий новостей на АТН Сергей Козлович. Бывший ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь-1» рассказал о причинах увольнения в своем инстаграме.
Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей. Я хочу обратиться к военным, солдатам и офицерам. Я знаю, вы ждете приказа, и вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ, и вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано. И в итоге они могут получить от вас пулю.
Ну вот 8 человек ушло от всего этого, а эти молодые люди, которых вы слышали в сюжетах, они же остались. Сергей, я хочу вас спросить, вот все-таки это же молодежь, это же не бабушка, которая сидит и вас призывает за Александра Григорьевича Родникова. Это молодые девки, извините меня за это слово, умные, образованные, это, и они живут, понимаете, и я понимаю, это Скобеева, она то же самое говорит здесь, что вот они должны защитам, они должны выполнять свой долг, но она живет в другой стране. Они живут рядом с этими, как это все, вот как вы объясните этот кубик Рубика, сложите нам. Она живет рядом в соседнем доме с тем, кто вышел сегодня. И она ему говорит, что те провокаторы отправили.
Пару секунд скажу про Юру Воскресенского. Там есть момент, который на самом деле вы не заметили, но белорусы тонким своим уже привычным ухом распознали бы сразу. Это фраза с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Эта фраза использовалась несколько раз именно вот в таких вот жанре оговоров, вот именно этих незаконно использованных материалов оперативного следствия. Эта фраза взята целиком из квалификационной части статьи про терроризм, которая предполагает смертную казнь. Вот что на самом деле здесь прозвучало.
Послушайте, то, что вырезало тоже вот это вот государственное телевидение, ему говорят, вот меня, он говорит, дестабилизировать ситуацию, а его спрашивает КГБшник, а в чем должна была вот эта вот дестабилизация? Он говорит, я должен был распространять альтернативные результаты голосования. То есть вот это было потрясающе. То есть это страшное преступление оповещать общественность о том, что существуют еще какие-то результаты. Вот это то, что было там в реальном ролике, который нельзя показывать целиком, конечно, по федеральному каналу. Пожалуйста, продолжайте про пропаганду вашу.
У нас, знаете, уже давно как-то общество жило такое вот состояние тихой гражданской войны, такой холодной гражданской войны. Да? То есть разделение было очень серьезное. Этим людям не подавали руки, они жили там в своем мире, редко пересекались с людьми нормальными. У нас, знаете, вот, примерно, чтобы понятно было, у нас есть такой очень популярный анекдот про работника государственного телевидения, который приходит домой, и говорит жене: «Приготовь мне, пожалуйста, на ужин макароны». На самом деле он хотел картошку, но привычка врать неистребима. То есть эти люди, они на самом деле чаще всего прекрасно понимают, что они делают, но просто, ну, то есть я знаю огромное количество случаев, почему, кстати, там работают именно такие молодые девочки. Они там работают до определенного момента, чтобы получить квартиру, а потом уходят на тот же самый телеканал «Белсат», независимое белорусское телевидение, финансируемое правительством Польши, вот, из Варшавы работающие, и прекрасно работают, как уже с другой стороны, я таких примеров знаю много.
Прекрасно, замечательно. Замечательная принципиальность демонстрируется этими молодыми людьми, девушками. Я бы хотела все-таки, чтобы мы сейчас заканчивали с тем, с чего начали, с той темы, которую начинали, Россия и Беларусь. Посмотрим наш опрос. Все-таки, Андрей, надо успеть еще получить комментарии, ваши уважаемые гости. Посмотрим опрос москвичей, которых мы спрашивали, полезет ли Россия, вмешается ли Россия, что они думают.
Вмешается ли Россия в белорусскую ситуацию?
Я думаю, да, обязательно будет какое-то вмешательство, потому что ни одно мероприятие не проходило без помощи как российских как бы служб.
Наверное, нет. Я вообще против всяких вмешательств, против всяких действий таких агрессивных.
Думаю, нет. Зачем так лезть на рожон?
Я считаю, что не стоит. Это их дела.
Нынешняя власть вряд ли вмешается, а если вмешается, то будет только хуже. Чего белорусы опасаются, вы же понимаете, да, что они боятся, что Путин просто сделает то же самое, что сделал с Украиной. Ведет войска и таким образом решит проблему наличия еще одной республики, вернее, ее отсутствия.
Я считаю, если это сделает, ну, наше правительство, это будет, наверное, самое лучшее, что, ну, правильное, что они сделают, ну, за многие время, там, ожидания и вот этого и так далее. То, что когда был Майдан, они что-то профукали все.
По-моему, не стоит. Мне кажется, мы сами должны разобраться.
Я думаю, что нет. В крайнем случае, не явно.
Я предполагаю, что нет, просто потому что у нас нет сил на это.
Есть еще куча проблем и в нас в стране, и мне кажется, что вряд ли.
По ощущениям, скорее, нет. Вот по ощущениям моим, как зрителя.
Ну, дорогостоящая акция. Очень дорогостоящая. Хотя у нас все больше и больше засекречивается деятельность, как известно, армии. А сейчас она станет еще более ультрасекретной. У нас огромный процент ВВП уже расходов бюджета уже секретный. И сегодня пришла новость о том, что вооруженные силы у нас настаивают на все больше и больше секретности их деятельности. Но это иррационально. Рейтинги Путину это не поднимет. Инкорпорация Беларуси насильственная обернется очень серьезными проблемами для России надолго. Одно дело было аннексировать Крым, где население, в общем, радостно воспринимало Путина как собирателя земель российских. Здесь, я думаю, белорусское население не будет воспринимать Путина как благодетеля. Это национальное государство.
Если, Андрей, если... Вот давайте я вас тогда спрошу.
Он будет восприниматься как интервент.
А если Запад, который уже оказал, конечно, уже показал, на чьей он стороне
очень
в этом конфликте?
Показал,
он показал, ну, знаете, когда все-таки все послы пошли и...
Нет, послы, пожалуйста.
Послы возложили цветы на место гибели участника протестов. Это была сильная акция солидарности с протестующими. И возможны санкции. И если Митоль, там, пытаясь спасти себя, метнется к ним Лукашенко, либо действительно это начнется какой-то вот, какая-то процедура смещения под давлением вот этих протестов, он же все равно будет пытаться вклиниться сюда. Он же будет, ну как он оставит всю эту ситуацию Западу? Он же не переживет этого, чтобы Беларусь вот так вот...
Сейчас нет инструментов вклинивания. Можно устраивать ночные бдения в Кремле и ситуационные анализы. Непонятно, как вклиниваться. Или грубой физической силы, но это война.
Но еще это война.
И война, которая, в отличие от Крыма, не мобилизует российское население на поддержку своего родного нашего диктатора, да, не мобилизует. У него рейтинги от этого не поднимутся.
Ну как же, ну вот видите, вы слушали прохожего, он говорит, так мы должны, потому что там у них бог знает что. Так
нет, разумеется, нам... есть такие люди,
но в массе его не поймут.
В среднем по нашей больнице...
А в среднем пропаганда подготовит больницу.
От этого не поднимают рейтинги.
А подготовит больницу?
Не думаю. Я думаю, что сейчас уже и российское население не готово.
Сергей, а если у вас, вот если просто, ну это абсолютно тоже умозрительно, но как бы вот если бы вот у вас был микрофон, и вы провели бы такой опрос сейчас в Минске, какой бы вы ответ получили, вмешается Россия или нет? Как люди бы вот вам ответили в массе своей или там в процентном отношении? Примерно очень.
Знаете, я думаю, что скорее нет, не вмешается, но на самом деле России и влияние России опасается очень сильно, но там просто другой сценарий, на самом деле, у нас рассматривается как наиболее вероятный. По примеру того, что произошло после кровавого разгона митингующих 19 декабря 2010 года после выборов, опять же, Лукашенко, когда санкции западные были введены, и вот эта вот пресловутая многовекторность, когда Лукашенко выполнял такую функцию, знаете, избушка-избушка, повернись там к западу передом, к задам и наоборот, да, то есть вот такой ласковый теля, который двух маток сосало, он оказался целиком в руках у Путина, который единственный, кто признал эти выборы, там с небольшим исключением, да, и оказался экономически очень сильно зависим от него. Вот этого сценария опасаются очень сильно.
Понятно.
А какого-то вмешательства, да, я думаю, что никто не ждет.
Этого вы не ждете. Ладно, мы закончим этот эфир на том, что увидимся скоро в понедельник. До свидания.